Выпуск новостей подготовила Ольга Шохина. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в программе: повлияет ли ПАСЕ на ситуацию на Украине? Что планирует другая Россия после разгона маршей несогласных в минувшие выходные? Поможет ли очередная голодовка решить проблему обманутых дольщиков? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». В программе также обзор российской прессы, новости экономики и спорта. Конституционный суд Украины сегодня продолжает рассмотрение дела о законности президентского указа о роспуске Верховной Рады. Тем временем в Киеве Генеральная прокуратура возбудила несколько уголовных дел по факту вмешательства в деятельность членов суда. На площадях Киева продолжают митинговать сторонники правительства и сторонники президента. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Возле здания Конституционного суда под альтернативными лозунгами митингуют более 10 тысяч человек. Большинство из них – сторонники оппозиции. Противоборствующие стороны разделяют около 100 милиционеров. Само здание суда находится в оцеплении нескольких сот сотрудников спецподразделения «Беркут». Охрану Конституционного суда усилили еще в среду после попыток оппозиционеров заблокировать его работу. В это время все 18 судей продолжают рассматривать дело о законности роспуска президентом Верховной Рады. На вопросы участников процесса отвечает представитель президента в Конституционном суде Владимир Шаповал. А Верховная Рада сегодня планирует заслушать руководителей МВД и Генеральной прокуратуры относительно вчерашних событий вокруг Конституционного суда. Его блокирование оппозиционерами накануне депутаты от коалиции расценили как давление на суд. Генеральная прокуратура по этому поводу возбудила несколько уголовных дел. А сам генпрокурор Александр Медведько был госпитализирован с диагнозом гипертонический криз. Неожиданную болезнь Медведько некоторые политики связывают с планами главы государства уволить генпрокурора. А лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко считает, что таким образом донецкий клан отстраняет от своих должностей руководителей правоохранительных органов, которые отказываются исполнять незаконные приказы премьер-министра. Оппозиция уже обвинила правительство в репрессиях и призвала главу государства отозвать назначенных по его квоте 6 из 18 членов Конституционного суда. После коррупционного скандала, в котором замешана судья-докладчик по президентскому указу Сюзанна Станник, оранжевые политические силы сомневаются, что решение суда будет справедливым. Блок Юлии Тимошенко и «Наша Украина» вчера предприняли шаг, который, по их мнению, будет еще одним основанием для роспуска Верховной Рады президента. Представители этих двух политических сил написали заявление о сложении депутатских полномочий и выходе из состава своих фракций. Теперь численность Верховной Рады не превышает 2/3 депутатов, и по Конституции, заявляют оппозиционеры, такой парламент не может быть правомочным. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Парламентская ассамблея Совета Европы, сессия, которая на этой неделе проходит в Страсбурге, сегодня проводит срочные дебаты по ситуации на Украине. Дискуссия по этому вопросу пока еще не началась, начнется, я думаю, в ближайшие минуты, но сегодня это не единственный вопрос на повестке дня. Ассамблея также рассмотрит доклад о справедливости правосудия в делах по обвинению российских ученых в раскрытии государственных секретов. Из Страсбурга передает наш специальный корреспондент на сессии ПАСЕ Данила Гальперович.
Экстренные дебаты по Украине с принятием резолюции – это явное признание Парламентской ассамблеи Совета Европы того, что кризис на Украине серьезен и требует четко выраженного мнения ассамблеи. 17 апреля на сессии уже выступил украинский премьер Виктор Янукович, сторонники которого в Верховной Раде как раз и апеллировали к мнению ПАСЕ. Украинский премьер заявил, что на сомневающихся в конституционности указа Виктора Ющенка о роспуске Рады оказывается давление.
Коли мы поставили под сумнів, повторюю, що указ президента підписан.
Когда мы поставили под сомнение, повторяю, под сомнение, то, что указ президента подписан в рамках Конституции страны и предложили подождать решения Конституционного суда, с нами не посчитались и начали принуждать нас к выполнению этого указа. Но по этому указу нет решения Конституционного суда. Он не закон, а подзаконный акт. Основной же закон Украины – Конституция, которую мы обязаны выполнять все.
Главный закон Украины – это Конституция, которую должны выполнять все.
Виктор Янукович заявил, что как решит Конституционный суд, так и будет.
Коли суд розгляне це питання, і ми отримаємо відповідь на
Когда суд рассмотрит это дело, мы получим решение. И если будет решено, что указ соответствует Конституции, что он подписан в ее рамках, то правительство и я, как премьер-министр, будем выполнять указ президента. Если же указ не будет признан соответствующим Конституции Украины, тогда политическая и юридическая ответственность ложится на президента. В кулуарах Совета Европы Виктор Янукович добавил, что одним из видов ответственности президента может быть его импичмент. Между тем, в резолюции, проект который уже подготовлен к дебатам по Украине, говорится, что вообще-то внеочередные выборы являются вполне легитимным инструментом в политической деятельности. Если, конечно, эти выборы проведены с соблюдением всех демократических процедур. Ассамблея также отмечает, что Украине надо завершить конституционную реформу и подчеркивает, что императивный мандат, то есть отзыв депутата из парламента при выходе его из определенной партии, недопустим. То есть и сторонники президента, и защитники Верховной Рады могут трактовать проект решения Ассамблеи каждый в свою пользу. Российской делегации радоваться в четверг будет на сессии ПАСЕ нечему. Крайне неприятный для нее доклад о справедливом правосудии при рассмотрении так называемых шпионских дел будет наконец-то рассмотрен Ассамблеей. В эфире «Радио Свобода» ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный сказал, что документ этот вполне четко говорит о том, что нормального правосудия в отношении, например, Валентина Данилова или Игоря Сутягина отправлено не было.
Мы были инициаторами вообще рассмотрения вот этого дела в ПАСЕ. Мы остолбенели после этих приговоров и решили обращаться. Мы обращались к главам «семерки», мы обращались в ОБСЕ, мы обращались в ООН, мы обращались во все возможные инстанции, в том числе в ПАСЕ. Был назначен докладчик ПАСЕ. Мне представляется, что он очень серьезно разобрался с той проблемой, потому что он приезжал, мы с ним дважды встречались здесь, и он, достаточно серьезно разобравшись, написал вот такой доклад. Доклад, на мой взгляд, для международной организации достаточно жесткий. Повлияет ли он на наших правителей? Трудно сказать. Я думаю так, что там нет никого, кто мог бы сформулировать вообще свое отношение к такого рода гуманитарным проблемам.
Российская делегация уже сказала, что доклад не поддержит и за одобряющую его резолюцию не проголосует. Тем не менее, если Ассамблея с положениями этого документа согласится, это даст некую надежду тем, кто убежден, что отбывает длительный срок в российской тюрьме лишь за то, что решил стать ученым. Данил Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофон Виктор Нехезин. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня может вынести решение о запрете деятельности национал-большевистской партии. В городе Нерюнгри на юге Якутии 11 пенсионеров начали бессрочную голодовку протеста против действий Пенсионного фонда России. Представители НАТО и России обсуждают сегодня в Брюсселе план США по размещению элементов системы противоракетной обороны в Польше и Чехии. Слушайте краткую сводку новостей через 15 минут. В 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода», программа «Поверх барьеров». Сегодня европейский час, его проведет, как обычно, Иван Толстой. И вот некоторые темы выпуска. Биеннале «Музей кино в Амстердаме», воспоминания Жака Привера, итальянские Демидовы, «Сан-Донат», история рода, русский европеец Павел Щеголев и европейский музыкальный календарь. Итак, вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сегодня проходит конференция движения «Другая Россия». Помимо лидеров Гарри Каспарова, Михаила Касьянова и Эдуарда Лимонова, в форуме принимает участие самый широкий круг общественных деятелей, от правозащитницы Людмилы Алексеевой и яблочника Алексея Навального до политолога Михаила Делягина и депутата Госдумы Владимира Рыжкова. На повестке дня тактика дальнейших действий после разгона маршей несогласных в субботу и воскресенье. Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов в беседе с обозревателем «Радио Свобода» Михаилом Соколовым объяснял, чего оппозиция добивается от власти.
Почему власть так себя ведет? Ну, это нужно анализировать, и мы будем это анализировать, поскольку ситуация сегодня в стране иная, чем она была еще до субботы. В понедельник страна проснулась, я думаю, уже в другом состоянии. И очень важно понять, что же делать дальше. поскольку обычно в таких случаях происходит эскалация противоборства, противостояния. Мы не должны допустить этого. Для этого, конечно, нужно понять, чего боится власть. Власть боится любого протеста, любого несогласия с собой. Даже само название нашего марша, марш несогласных, уже власть приводит в какое-то вот такое напряженное состояние. В этом состоянии власть долго находиться не может, поэтому, конечно, мы должны всяческим образом требовать от власти того, что мы главное на этом этапе требуем, проведение честных, свободных выборов. Дальше мы разберемся с гражданским обществом, разберемся с ситуацией в стране сами. Мы сформируем иной политический курс. Нас объединяет одно – конституционное демократическое устройство страны. Да, мы по-разному видим экономическую и социальную политику, но мы едины в том, что демократическое развитие страны, уважение прав человека, гражданское достоинство каждого и социальная ориентация, так как, в принципе, записано в нашей Конституции, это является основой того, что нас объединяет. Сегодня нынешняя власть уничтожила условия для какой-либо политической конкуренции. Сегодня ее нет и невозможно. Сегодня есть имитация. Сегодня есть только два полюса – Кремль и не Кремль. Поэтому, конечно, сегодня важно сохранить государство. Власти растаптывают устои основы конституционного строя, мы защищаем Конституцию. Мы должны победить, и потом уже в рамках коалиционного правительства, в рамках Думы, которая будет сформирована на основе свободных выборов, по-настоящему свободных выборов, будет сформирован тот курс политический, который будет поддержан большинством граждан.
Вы в ближайшее время собираетесь продолжать вот эти марши несогласных?
Я не считаю, что нужна эскалация, но... Безусловно, добавление к нормальной, обычной политической работе, пропаганды идей здорового общества, не авторитарного и тоталитарного, куда мы катимся все с большей скоростью, добавление к нормальной, обычной политической работе, протестные действия сегодня абсолютно уместны и даже необходимы, поскольку нынешняя власть, как мы это видим, не хочет ни на что реагировать.
Вы в своей критике как-то очень неперсонифицированы. Вы старательно обходите ответственность президента Путина или мэра Москвы Юрия Лужкова.
Если мы сейчас говорим о тех избиениях, которые были на улицах Москвы и Санкт-Петербурга, то, безусловно, здесь виноваты первые лица. И президент Путин в первую очередь. И мы можем подозревать, что это он отдавал приказы до тех пор, пока не услышим от него. Если он будет молчать и не будет реагировать на то, что происходит, на всю эту критику, значит, это подразумевает то, что он, как минимум, если не отдал приказы, то, по крайней мере, не препятствовал этому. Главный суд – это выборы, это граждане. Поэтому я и настаиваю на этом, что по нашей Конституции власть по-настоящему меняется по итогам президентских выборов и по итогам президентских выборов формируется новый политический курс. И выстроены такие институты общественного контроля, которые не позволят никогда больше такому произойти в стране, как происходит сегодня, когда группа людей узурпировала всю власть.
Это была точка зрения Михаила Касьянова. Он беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Михаилом Соколовым. Марши несогласных продолжают оставаться важной темой российских газет, причем как тех, которые яростно критикуют оппозицию, так и, конечно, тех, которые пытаются восстановить, задокументировать, я бы даже сказал, события минувших выходных. С обзором Центральной российской прессы моя коллега Валерия Шабаева.
Даже Государственная Дума не смогла пройти мимо избиений граждан в Москве и Санкт-Петербурге во время марша несогласных. Я процитировал в данном случае подпись к фотографии, которая иллюстрирует публикацию в «Коммерсанте». А сообщает издание о том, что Госдума сформирует рабочую группу для оценки действий милиции и ОМОНа в ходе проведения акции протеста оппозиции в Москве и Санкт-Петербурге. Независимый депутат Владимир Рыжков настаивал вчера на проведении полноценного парламентского расследования. Но палата, как и в случае с событиями в Кандапоге, ограничилась созданием межфракционной группы, пишет «Коммерсант», отмечая, что полномочия подобных рабочих групп нигде не прописаны, поэтому функционируют они фактически на неформальной основе. Права же официальной комиссии по расследованию регулируются соответствующим федеральным законом, согласно которому должностные лица обязаны предоставлять парламентариям всю необходимую информацию и при необходимости лично являться на заседание комиссии. Тем не менее, Владимир Рыжков заявил «Коммерсанту», что остался доволен даже этим решением. Создание рабочей группы – это лучше, чем вообще ничего. Я уже собрал подписи независимых депутатов, которые поддерживают мое участие в работе комиссии. По словам депутата, он уже проинформировал генпрокурора Юрия Чайку о событиях минувших выходных, направив ему два заявления с просьбой возбудить против милиционеров уголовное дело. Я собрал все сведения о бесчинствах милиции и ОМОНа, приложил свидетельские показания пострадавших, видео и аудиоматериалы, которые ясно доказывают, доказывают виновность правоохранительных органов. Владимир Рыжков говорит о бесчинствах милиции, а «Новая газета» в публикации, озаглавленной ОМОН.ру, пишет о том, что суверенная демократия предполагает суверенное право милиции распоряжаться законом и гражданами как своей собственностью. Почему у нас милиция не ищет убийц, а делает убийцами тех, кто попался ей под руку? Почему задержанных убивают в отделениях, а преступников отпускают? Почему не ловят разбушевавшихся по весне маньяков, зато берут взятки и разгоняют мирные демонстрации? Потому что милиция имеет на это право, которое, случай что, немедленно будет подтверждено любым прокурором или судьей. Скажут, таков закон. А закон у нас — собственность того, кто его охраняет. Это подтверждается документально. МВД может выпустить любой подведомственный акт или инструкцию, расширяющий полномочия правоохранительных органов, и дать подчиненным возможность применять новые нормы в соответствии со сложившимися обстоятельствами. Можно сколько угодно возмущаться, но 14-15 апреля этого года в Москве и в Санкт-Петербурге милиция действовала по закону. Единственное, в чем могут своих сотрудников упрекнуть вышестоящие начальники, так это в том, что они этот закон применили не в полную силу. Согласно приказу по МВД, подписанному лидером «Единой России», а тогда еще министром внутренних дел Борисом Грызловым, марш несогласных можно было бы представить как чрезвычайные обстоятельства, выразившиеся в массовых беспорядках и блокировании транспортных коммуникаций, которые вызвали необходимость охраны важных объектов. То, что практически все из приведенных в кавычках слов законодательно не определены, а следовательно могут трактоваться произвольно, не остановило в свое время Генпрокуратуру и Министерство юстиции от признания этого приказа и приложения к нему законными и конституционными. Говорить о конституционности действий милиции, в случае о котором рассказывают новые известия, и вовсе не приходится. И тем не менее, сразу после первого марша несогласных, который проходил 3 марта в Петербурге, одна из его участниц направила жалобу президенту России. Причем жаловалась она не на избиение или незаконное задержание. Один из стражей правопорядка вырвал у нее из рук российский триколор и бросил его на землю. Женщина сочла такие действия осквернением государственной символики и незаконным отъемом личной собственности и попросила президента провести работу по патриотическому воспитанию бойцов ОМОНа. В администрации президента жалобу, по доброй советской традиции, переадресовали тем, на кого, собственно, и жалуются, в ГУВД Петербурга, где ответили, что по результатам проведенной проверки нарушений, естественно, не найдено.
Спасибо. Напомню, что сегодня обзор центральной российской прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Сегодня в столице Киргизии, Бишкеке, 9-й день митинга бессрочной акции протеста оппозиции, которые требуют отставки президента. Причем оппозиционеры заявляют, что сегодня именно решающий день митинга, и президент Курманбек Бакиев все-таки уйдет со своего поста. Сторонники оппозиции окружили здание парламента и призывают депутатов поддержать требования оппозиции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Султан Каназаров.
В Бишкеке продолжается бессрочная акция протеста оппозиции по требованию отставки президента Курманбека Бакиева. Оппозиция ранее добивалась принятия конституции, сокращающей полномочия президента, но позже, разочаровавшись в способностях президента к реформам, начала требовать его отставки. В эти минуты митингующие стоят возле парламента и ждут окончания заседания, для того чтобы получить ответ, как обстоит дело с конституционной реформой. В парламент пока поступил лишь единственный вариант проекта изменений в конституцию, разработанный рабочей группой премьера Алмазбека Атамбаева, который до того, как возглавил кабинет министров, был в жесткой оппозиции президенту. Вчерашние соратники Атамбаева по оппозиционной деятельности отказались войти в состав рабочей группы по разработке изменений в Конституцию. Теперь единственный вариант проекта реформирования Конституции, который может рассматривать парламент, не удовлетворяет оппозицию. Спикер парламента Марат Султанов пытается убедить стороны сесть за стол переговоров для того, чтобы на базе проекта изменений премьерской группы выработать согласованный вариант изменений в Конституцию с учетом предложений оппозиционеров. Но, как говорит спикер, это должно проходить в спокойной обстановке, без давления оппозиционного митинга.
Мы согласны рассматривать эту Конституцию, но в спокойной обстановке. Мы согласны ее рассматривать, изменения и дополнения, но только если они оформлены в соответствии с законодательством КРСФСР. Сейчас пока у нас есть только один проект. Проект, который предложен, значит, Атамбаевым.
Сегодня после завершения заседания палаты депутаты начали неформальные консультации между депутатскими группами, пытаясь выработать единый вариант изменений в Конституцию. Если единый проект будет выработан, то завтра начнутся консультации с президентскими переговорщиками в лице руководителя администрации президента и государственного секретаря. Однако пропрезидентские депутаты обвинили оппозицию в том, что они преследуют не достижение конституционной реформы, а захват власти, и поэтому отказываются рассматривать любые проекты по реформированию Конституции, говорит депутат Хамтибек Ташиев.
Мы поняли, их цель не проведение конституционной реформы, их цель захват власти или приход к власти. Поэтому мы решили в данный момент не приступать к рассмотрению данной инициативы о изменении и дополнении проекта Конституции или новой Конституции.
Парламент сегодня избрал недостающих членов Конституционного суда для того, чтобы получить от него экспертное заключение, если будет выработан согласованный вариант Конституции. Тем временем сегодня в 3 часа по бишкекскому времени оппозиция намеревается совершить мирный марш по городу Бишкек и устроить митинги возле здания Дома правительства, МВД и национального телеканала. Ранее оппозиция обещала, что 19 апреля в Бишкеке состоится митинг, где примут участие свыше 100 тысяч человек. И после этого президент Хурмабек Бакиев будет вынужден уйти с поста. Султан Ханазаров специально для Радио Свобода из Бишкека.
Вы слушаете «Свободу» в полдень. Кровавая бойня в Техническом университете Вирджинии, устроенная в понедельник студентам с нарушенной психикой, в очередной раз и даже с новой силой поставила перед американскими политиками вопрос о пересмотре законодательства по контролю над оружием, находящимся в личном пользовании граждан. Вот что передает из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Трагедия в Вирджиния Тек почти совпала с 8-летней годовщиной аналогичных событий в средней школе Колумбайн в штате Колорадо, когда двое старшеклассников без видимых мотивов расстреляли 13 своих товарищей. Тогда на американских законодателей было оказано сильное общественное давление, направленное на ужесточение контроля за покупкой и владением оружием. Однако все последующие годы республиканский конгресс фактически еще больше ослаблял этот контроль. В частности, в 2004 году не было продлено действие 10-летнего закона, запрещающего продажу полуавтоматического штурмового оружия. Но сегодня, когда большинство в Конгрессе составляют демократы, насколько неизбежным выглядит обсуждение данного вопроса законодателями. Видный член Палаты представителей, демократ из Нью-Йорка Чарльз Ренгел, выступая во вторник в Вашингтонском пресс-клубе, дал понять, что к четкому ответу его партия пока не готова. Я сегодня задал этот вопрос группе демократов. Те, от кого можно было ожидать отрицательного ответа, сказали «нет». И дело не столько в партийной принадлежности, сколько в культурно-региональных различиях. Как ни грустно, но в ряде штатов владение оружием испокон веков возводится в культ. Мне это не совсем понятно, но, несомненно, здесь пролегает политический водораздел. Для демократического большинства Нижней Палаты, намеревавшегося после весеннего перерыва возобновить рабочее обсуждение текущих вопросов, сейчас нет темы важнее, чем стрельба в Вирджиния Тек, говорит спикер Палаты Нэнси Пелоси. Сейчас не до законотворчества. Все наши разговоры об этой трагедии, кто пережил события в Колумбайн или нечто подобное, не может оставаться равнодушным к Вирджинии. Казалось бы, самый момент инициировать новый раунд антиоружейной кампании. К этому призвала в среду и сенатор-демократ из Калифорнии Дайан Файнстайн. Но многие из однопартийцев Пелоси и Файнстайн представляют сельские или пригородные округа, в которых владение огнестрельным оружием рассматривается как неотъемлемое персональное право в духе принятой более 2 веков назад второй конституционной поправки. К тому же история демократической партии учит, что ее кандидаты в президенты никогда не помышляли о том, чтобы сделать ужесточение владения оружием пунктом своей предвыборной программы. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И прежде чем передать слово моим коллегам из новостного отдела, я напомню, что сегодня в 7 часов вечера, как обычно, в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня речь пойдет об Украине, о ситуации на Украине. Проведет программу мой коллега Виталий Портников. Сейчас в Москве 12:30 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Карину Москаленко, защитницу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, пытаются лишить статуса адвоката. Соответствующее требование в Адвокатскую палату Москвы направили Генпрокуратура и Росрегистрация. Мосгорсуд сегодня может вынести решение о запрете деятельности национал-большевистской партии. В Москве умер пострадавший при вчерашнем взрыве в Шмидтовском проезде. Заминированный мотоцикл взорвался у входа в офис компании, занимающейся производством алкоголя. Погиб владелец фирмы, несколько человек получили ранения. В городе Нерюнгри на юге Якутии 11 пенсионеров начали бессрочную голодовку протеста против действий Пенсионного фонда России. В заводском районе Грозного при обстреле контрольно-пропускного пункта в среду вечером были ранены 6 милиционеров из Карелии. Конституционный суд Украины продолжает рассматривать вопрос о легитимности указа президента Виктора Ющенко о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Киргизская оппозиция намерена вывести сегодня на улицы Бишкека десятки тысяч человек. Ожидается, что день станет кульминацией бессрочного митинга в поддержку требования об отставке президента Киргизии Курманбека Бакиева. Корейский студент Чо Сен-Ху, устроивший бойню в университете в американском штате Вирджиния, в день преступления отправил посылку на телеканал NBC. По сообщению телекомпании, посылка содержит сумбурное послание, в котором Чо говорит о своих психологических проблемах, видео и фотоматериалы, в том числе фотографию убийцы с пистолетом в руках. Представители НАТО и России обсуждают сегодня в Брюсселе план США по размещению элементов системы противоракетной обороны в Польше и Чехии. В Багдаде в среду в результате серии взрывов погибли около 200 человек. Это самый кровопролитный день в иракской столице с февраля, когда США приступили к осуществлению нового плана по обеспечению безопасности.
Вы слушаете «Свободу в полдень», мы продолжаем вас знакомить с новостями, на этот раз городские новости Москвы и Петербурга. У микрофона Татьяна Волович.
Москва. Согласно приказу городского департамента образования, в этом году дети, имеющие старших братьев и сестер, не пользуются преимущественным правом зачисления в ту же школу, если она расположена не по месту жительства семьи. Поэтому многие москвичи столкнулись с трудностями при оформлении детей в первый класс. В связи с этим городская дума намерена направить обращение в департамент образования Москвы по вопросу зачисления младших детей в те школы, где учатся их старшие братья и сестры, так как изменение порядка приема детей в первые классы привело к ухудшению положения семей с детьми в Москве. Петербург. Эксперты строительного рынка в рамках 7-го международного конгресса по строительству IBC-2007 обсуждают в эти дни в том числе и реализацию национального проекта «Доступное и комфортное жилье». Говоря о выполнении этого проекта, чиновники главным успехом считают рост объемов ипотечного кредитования. Однако реальное положение дел на рынке ипотечного кредитования пока таково, что в ближайшее время рассчитывать решить проблему обеспечения жильем россиян вряд ли удастся, считает директор Центра жилищного кредитования Ирина Забродина.
Конечно, очень обидно слышать слова «доступное жилье». При таких ценах оно, конечно, уже не совсем доступное для массы населения. Программы для учителей, для врачей, они только начинают формироваться, пока в полной мере, конечно, еще не работают. Уступки в сторону смягчения выдачи кредита, они в итоге могут выразиться рисками для самих клиентов. Практики-то законодательного применения этих вот вещей еще нет.
Москва. На следующей неделе будут готовы результаты анализа сточных вод в районе подмосковной деревни Бужарова на наличие аммиака, кишечной палочки и других опасных веществ. Изношенность очистных сооружений привела к тому, что нечистоты попадают в приток Истры, источник питьевой воды для столицы. Экологи неоднократно обращались к местным властям с требованием решить проблему, однако чиновники ссылаются на отсутствие средств для реконструкции устаревшего оборудования. Загрязнение местного масштаба в ближайшее время может перерасти в экологическое бедствие для целого района. Петербург. Городская избирательная комиссия планирует сегодня рассмотреть заявление о регистрации инициативной группы по проведению референдума против высотного строительства, в том числе против строительства комплекса «Охта-центр». В новую инициативную группу, созданную партией «Яблоко», вошли 22 человека. Это уже третья попытка провести референдум по вопросу высотного строительства в Петербурге. Первый раз инициативной группе отказал горосбирком, во втором случае – законодательное собрание. Москва. В первую очередь пешеходные зоны от Храма Христа Спасителя через территорию Золотого острова в Замоскворечье намечено открыть ко дню города. Пешеходный мост через водоотводный канал Замоскворечье будет сдан в нынешнем году. Всего в рамках проекта «Золотое кольцо Москвы» предусмотрена разработка более 200 программ реконструкции и строительства. Новости Москвы и Петербурга. 19 апреля. Татьяна Волович.
В Москве в рамках общероссийской акции продолжается голодовка обманутых соинвесторов строительства. Ее участники считают, что, несмотря на обещания власти, продолжают бездействовать. На сегодняшний день в России насчитывается более 250 тысяч обманутых дольщиков. Подобная акция, когда объединились инвесторы из разных регионов, в России проходит впервые, ее уже поддержали в Ульяновске и Новосибирске, а в Москве в понедельник обманутые дольщики провели митинг на Цветном бульваре, но, собственно, голодовку им приходится держать в совсем другом месте, на окраине Москвы, в районе Тушино. Туда не без труда удалось добраться корреспонденту Ольге Вахоничевой.
Протестовать в центре Москвы участникам акции не позволила милиция. Проведя на Цветном бульваре митинг, голодающие были вынуждены перебраться на окраину столицы, где помещение в Сходнинском тупике для проведения акции предоставила им одна из коммерческих фирм. Пока голодовку объявили 16 человек из Москвы, Московской области, Смоленска, Воронежа и Тамбова. В основном это пенсионеры. Альбина Задровская приехала в Москву из Владивостока. Несколько лет они с мужем копили на квартиру в подмосковных Люберцах. В 2001 году деньги за двушку в новом доме, которую построила небезызвестная фирма «Социальная инициатива», полностью заплатили и стали ждать переезда.
В данное время дом достроен. 29 декабря сдан в эксплуатацию. С нас требуют доплаты более 25 тысяч за эту квартиру. Администрация города Люберец выслала нам на все указания прокуратуры, которая заявила, что наши квартиры принадлежат нам без доплат, следующее. Если вы не заплатите, квартир вы никогда не получите. Вот поэтому мы здесь. То мы поняли, что мы никому не нужны в нашем государстве.
Проблемы подавляющего числа обманутых дольщиков примерно одинаковы. Люди вложили деньги в недвижимость и остались без квартир и без средств. Отличаются лишь способы и формы мошенничества. В паспорте Ирины Осипович, приехавшей в Москву из Прибалтики, чтобы поселиться в купленной здесь квартире, в графе прописка запись «Муниципалитет города Вильнюса». Выписаться успела, а вот прописаться в новом доме не пришлось.
Этой акцией мы хотим показать, что уже наше терпение, что ли, закончилось. Потому что на каждом отдельном объекте, где есть пострадавшие соинвесторы, проводятся совершенно изощреннейшие пытки с помощью закона, с помощью чиновников, с помощью администрации. И в настоящее время мы понимаем проблему так, что ее уже заболтали те организаторы, которые пытались взять на себя эту ответственность. Фактически эти чиновники, администрации, они в полной мере не обладают никаким статусом, чтобы контролировать и делать какие-то действия по решению нашей проблемы. Они только из этого извлекают для себя выгоды.
В обещания членов общественной палаты и депутатов Государственной Думы люди не верят. Обманутый дольщик социальной инициативы Герман Кузнецов уверен, что решить их проблему власти могут, но не хотят.
Астрономические суммы, которые называют для решения проблемы обманутых соинвесторов, абсолютно ложные. Первое решение проблемы – это предоставить за льготы налоговые. Строительные компании достроят объекты, которые не достроены. Есть объекты, которым не выделили землю, и такие так называемые виртуальные объекты. Земля у нас федеральная собственность, она бесплатная. Выделите эту обещанную землю с обременением, любая строительная организация построит эти дома. Вся проблема заключается не в этом. Заключается проблема в том, что до сих пор ни Государственная Дума, ни президент, ни правительство Российской Федерации не приняли ни одного закона, не издали ни одного указа, которые бы признали, что это вина государства. Ну, лично я вот лег сюда голодать. Я уйду отсюда. Или когда мне твердо пообещают это, или когда меня скорая помощь отсюда везут на носилках.
Дольщики уже подписали обращение к президенту Путину, копии которого переданы в несколько иностранных посольств. Таким образом, участники акции стремятся обратить внимание мировой общественности на проблему защиты прав собственников России. «Мы будем проводить акцию до тех пор, пока президент Путин не вмешается в ситуацию», заверила участница акции, жительница столицы Надежда Губина.
В нормативно-законодательные акты позволили чиновниками обворовывать простой народ. Наш президент, как гарант Конституции, он должен в данном случае защитить нас. Мировая практика предполагает, что если такие случаи происходят, то гарант Конституции, наше государство, должно взять на себя полностью вину, издать нормативно-правовые документы, подтверждающие наш статус, что мы являемся пострадавшими Нас 250 тысяч жертв вот таких мошеннических дел по России. Поэтому мы предлагаем взять на себя ответственность, представить нам в течение года, полугода исполнение наших требований в соответствии с договорами, которые мы готовы предъявить на любом уровне, исполнить эти договора, а вот претензии по этим договорам предъявить тем, кто нас обманул. И тогда государство поймет, как это быть обманутым, и тогда государство начнет принимать меры, издавать правильные нормативно-законодательные акты.
Первыми голодающих поддержала представитель Международного союза жителей Карин Климан, которая пришла в здание, где проводят акцию «Дольщики». Она пообещала помочь в организации пикетов и митингов возле российских посольств. Акцию объявили бессрочной. Пока голодающие на здоровье не жалуются. Их посетила врач, тоже коллега по несчастью. Она проконсультировала людей, как правильно вести себя во время голодовки, и показала комплекс упражнений для поддержания сил. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
От новостей Москвы и Петербурга к другим российским регионам новости Волгограда в обзоре местной прессы у Оксаны Загребневой.
Суд завершил допрос экс-мэра Волгограда, пишет интернет-издание «Газета». Бывший градоначальник Евгений Ищенко обвиняется в превышении полномочий, злоупотреблении ими и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Один из адвокатов подсудимого, Владимир Богомолов, отметил, что Ищенко по-прежнему не признает свою вину ни по одному пункту обвинений. На следующем судебном заседании по ходатайству защиты планируется оглашение ряда документов из материалов уголовного дела. Затем, скорее всего, будет объявлен перерыв, после которого на судебном процессе начнутся прения сторон. Уголовное дело против Ищенко Волгоградская областная прокуратура возбудила в мае прошлого года. Осенью Ищенко заявил о добровольном сложении из себя полномочий главы города. Выборы нового мэра Волгограда назначены на 20 мая. Предстоящие выборы и начавшаяся предвыборная гонка широко освещались на минувшей неделе всеми волгоградскими изданиями. Такого количества желающих стать градоначальником, как в этом году, в истории волгоградских выборов еще не было, пишет «Волгоградская газета». О своем желании баллотироваться на этот пост заявили 20 претендентов. Удостоверение кандидатов получили 17 из них. Правда, по мнению экспертов, реально претендовать на эту должность могут 3-4 кандидата. Среди лидеров борьбы за мэрское кресло все издания называют депутата Госдумы кандидата «Единой России» Василия Галушкина, экс-спикера облдумы, коммуниста Романа Гребенникова, которого на этот раз партия КПРФ не выдвинула и не поддержала, он идет как самовыдвиженец, и независимого кандидата, бизнесмена, члена «Справедливой России» Олега Михеева. У непроходных в мэры претендентов есть свой резон. До выборов в Гордуму меньше года, и облдумовские тоже не за горами. А избирательная кампания – прекрасный повод напомнить о себе избирателям, считает политолог Инна Прихожан.
Это самопрезентация. И это попытка поучаствовать, не сойти с кругу. Сейчас в такого рода деятельности, да, общественно видной и общественно значимой, очень много различных ниш, много очень работы такой, которая дает и удовлетворение общественным амбициям, и в то же время дает нормальный позитивный результат. На другом поле, кроме двухмесячных плясок в избирательных вот этих вещах. Раньше действительно, кроме как на избирательных вот этом двухмесячнике, да, ну трудно было заявить о себе. Сейчас, пожалуйста.
Много шума наделало заявление замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. По его словам, каждый год накануне 9 мая проверки выявляют на Мамаевом кургане все новые нарушения. На этот раз всего в 100 метрах от скульптуры «Родина-мать», по словам Митволя, строят теннисные корты. Помимо этого, предприниматели соорудили на территории Мамаева кургана фонтаны, которые сделаны из вредного для здоровья материала. Журналисты «Комсомольской правды» Волгоград решили разобраться на месте и ничего не обнаружили. Никакого строительства, никаких радиоактивных фонтанов. Корреспонденты издания сделали свой вывод. Чтобы затронуть волгоградцев за живое, нужно совершить один подвиг из двух. Либо предложить переименовать город-герой, либо попытаться что-то построить на Мамаевом кургане. Ну или разрушить. Потому Мамаев курган и оброс заправками и теннисными кортами. Если бы не было ни того, ни другого, пришлось бы их выдумать, чтобы раз в год, аккурат перед 9 мая, подымать народ на борьбу с супостатом. Иначе с чем же тогда будут бороться наши славные государства и муниципальные мужи завтра. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Сейчас в Москве без 15 час. Я напомню основные заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Карина Москаленко, защитницу экс-главы ЮКОС Михаила Ходорковского, пытаются лишить статуса адвоката. Мосгорсуд сегодня может вынести решение о запрете деятельности национал-большевистской партии. В городе Нерюнгри на юге Якутии 11 пенсионеров начали бессрочную голодовку протеста против действий Пенсионного фонда России. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжает нашу программу «Экономическая панорама». У микрофона мой коллега Иван Трефилов.
Объем ВВП России в первом квартале увеличился на 7,9% по сравнению с таким же периодом 2006 года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф на заседании правительства, которое рассматривает сегодня уточненный прогноз социально-экономического развития страны на 2008-2010 годы. Ранее министерство незначительно повысило оценки темпов роста национальной экономики на этот период. Золотовалютные резервы России с 6 по 13 апреля увеличились почти на 3% и достигли нового рекордного уровня – 356 миллиардов 600 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. Россия по объему своих золотовалютных резервов по-прежнему занимает третье место в мире после Китая и Японии. Золотовалютные резервы этих стран, по последним данным, составляют примерно 1 триллион 200 миллиардов и 900 миллиардов долларов соответственно. Российские граждане в первый месяц действия налоговой амнистии заплатили в бюджет примерно 57 миллионов рублей, сообщили представители федерального казначейства. В соответствии с законом о ее проведении, с 1 марта граждане могут легализовать свои доходы, полученные до 1 января 2006 года и до сих пор не задекларированные. Для этого им необходимо через любой банк, входящий в систему страхования частных вкладов, внести на счет в федеральном казначействе декларационный платеж в размере 13% суммы, которую они легализуют. Российский «Газпром» завершил покупку контрольного пакета акций компании «Сахалин Энерджи», которая занимается реализацией нефтегазового проекта «Сахалин-2». Стоимость сделки составила 7 миллиардов 450 миллионов долларов. В декабре 2006 года прежние акционеры «Сахалин Энерджи», британо-голландская компания «Shell», а также японские «Митсуи» и «Митсубиси» согласились продать «Газпрому» по половине своих акций. Таким образом, доля Shell в этом проекте сократила сейчас до 27,5%, а Mitsui и Mitsubishi до 12,5% и 10% соответственно. Немецкая компания Henkel в ближайшие три года планирует инвестировать около 80 миллионов евро в развитие своих производств в России, сообщил президент российского представительства компании. В частности, в 2007 и 2008 годах Henkel намерена реализовать здесь несколько крупных проектов, в том числе ввести в эксплуатацию завод по выпуску строительных смесей в Челябинске и увеличить мощности завода по производству синтетических моющих смесей в Перми. Курс доллара на сегодня 25 рублей 75 копеек, на 5 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей ровно, по сравнению со средой он подорожал на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу, как обычно, наш традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Олег Винокуров. Олег, еще раз добрый день.
Добрый день.
Мы сегодня с вами уже общались в нашей 9-часовой программе, и мы начали обсуждение чемпионата Европы по футболу 2012 года. Как, наверное, уже всем известно, право провести его получили Украина и Польша. Мы обсудили аспекты вот вообще самой формы вот этого проведения чемпионата в двух странах сразу. теперь еще один аспект, мы так его только чуть-чуть затронули, я бы назвал его политическим. Как вы считаете, насколько вообще политика играла роль вот в этом выборе, Украины и Польши? И я бы напомню, что в выборе восточноевропейских стран это, в общем, впервые.
Да, тут было два шанса, естественно, сделать выбор в пользу Восточной Европы, поскольку Венгрия и Хорватия претендовали еще, но они, как известно, ни одного голоса не получили, а противостояла Восточному блоку Италия. Ну, она получила 4 из 12. Ну, я не знаю, насколько мы действительно можем здесь всерьез и с умным видом говорить о политике некой, но на самом деле прослеживается вполне закономерно то, что вот началось с приходом Мишеля Платини на пост президента УЕФА, потому как, ну, всем известно, что решающую при голосовании по кандидатуре президента решающую роль сыграла поддержка, ну, так называемых маленьких стран, да, которых стало очень много в последнее время, естественно, в связи с разделением многих социалистических империй, скажем так. И вот на их поддержку сделал ставку Мишель Платини и не прогадал, потому что количественно, значит, все получилось правильно. После этого он стал заявлять о том, что хочет уменьшить представительство ведущих команд, ведущих стран в Лиге чемпионов, там с 4 до 3. Тоже понятно, что это на пользу, естественно, командам маленьких стран, они же будут вакантные места занимать. И вот теперь, опять-таки, ну, Италия, которая, ну, была явным фаворитом, ну, понятно, в Италии можно чемпионат завтра проводить, естественно, или сегодня, или вчера можно было провести. Но Италия вот сейчас уступила Украине и Польше. Я не знаю, насколько здесь влияние лично Платини, ну, трудно говорить о том, о чем мы не знаем и, видимо, никогда не узнаем. Но факт тот, что все так пока логично. Вы согласны, просматривается так все?
Ну, пока логично. Тем не менее, я думаю, что все-таки, наверное, имел какое-то значение факт вот этих последних неприятностей футбольных в Италии. Или как вы считаете, или нет все-таки? Потому что многие об этом сейчас пишут, я вижу по публикациям, напрямую связывают скандалы в итальянском футболе, которые были летом прошлого года, напрямую его связывают вот с решением УЕФА о проведении чемпионата. Потому что, конечно же, ни Украина, ни Польша, я так, насколько понимаю, в последние годы ни в чем таком подобном замешаны не были.
Ну, можно сейчас, это легко, да. Это же на поверхности лежит, легко связывать, но, с другой стороны, это же не имеет отношения конкретно к футболу той или иной страны, правильно? Вот это решение о проведении чемпионата. Потом это идет речь о там, турнире, который через 5 лет состоится. За 5 лет в украинском или польском футболе, ну, не дай бог, конечно, но может возникнуть все что угодно. На самом деле, ну, чемпионат мира, он же, то есть Европы, ну, и мира тоже, он же не привязан непосредственно к состоянию футбола в этой стране.
Олег, ну, чтобы закрыть тему, наконец-то, такой последний вопрос, мне любопытно. А как вы считаете, почему вдруг действительно два блока восточноевропейских, Хорватия и Венгрия, Польша и Украина, а тем не менее вот такое преимущество Польши и Украины именно?
Мне трудно сказать, ну, кроме того, что Украина, может быть, здесь сыграла именно Украина, что обретает все больше и больший вес. У Польши, ну, позади много заслуг, естественно, 2 раза команда в полуфиналах играла чемпионатов мира, 3-е место занимала, 4-е, ну, Хорватия тоже, как мы знаем, занимала 3-е место, Венгрия совсем давно, а Украина, вот, получается, единственная команда, которая, вот, ну, сейчас, так сказать, вот, на самом пике, да, вот она заняла 8-е место, ну, в смысле, не 8-е, в 8-ку сильнейших вошла на чемпионате мира. Ну, не знаю, и смысл же в том, что Григорий Суркис только что стал членом исполнительного совета УЕФА, члена исполкома. То есть тоже свидетельство растущей популярности, да, растущего авторитета этой страны. Ну вот так, видимо, все.
Будем считать, что, видимо, Украина стала тем паровозом, который все-таки провез Украину и Польшу к победе в этом соревновании.
Ну, они просто, видимо, очень хорошо так совместились. Такая новая, набирающая авторитет. Ну и страна, в принципе, достаточно уже авторитетная давно.
Олег, но все-таки переходя теперь к футболу, который играется непосредственно сейчас, насколько я понимаю, масса просто просто результатов. Я думаю, конечно, надо сказать о них.
Естественно. Тут масса и кубков. Ну, в России, во-первых, начнем уж по порядку с внутренних событий. В России ответные четвертьфинальные матчи сыграли. Крылья Советов проиграли Москве 0-2. Локомотив крупно выиграл у московского Динамо 4-0. Брянская Динамо и Ростов сыграли в ничью 0-0. И Спартак, тоже московский, с «Зенитом», тоже ничья, 1-1. Так что теперь в полуфиналах «Динамо» из Брянска будет играть с Москвой, а «Локомотив» со «Спартаком». Полуфиналы Кубка Германии тоже были сыграны. «Штутгарт» в гостях выиграл у «Вольсбурга» 1-0. «Нюрнберг» нанес крупное поражение «Айнтрахту» 4-0. Оба финалиста определены во Франции. Там «Марсель» вчера в полуфинале выиграл у «Нанта» 3-0. И теперь встретится с «Сашо». «Сашо» во вторник свой матч играл с клубом «Мансо». «Бургонь» выиграл 2-0. Первый матч в одной полуфинальной паре сыгран в Испании, но здесь, как известно, по сумме двух встреч определяется победитель. Вот «Барселона» выиграла у «Хетафе» 5-2. Сегодня в «Ла-Коруне» и «Севилья» встречаются. Ну и впереди, естественно, здесь ответные встречи. А что касается национальных чемпионатов, то вот во Франции были сыграны два пропущенных матча. «Бордо» выиграл у «Нанси» 3-0. «Лион» и «Рен» сыграли в ничью 0-0. Так что теперь все команды подравнялись. У них по 32 игры. 70 очков у «Лиона», 52 у «Тулузы», 50 у «Ланса» и 49 у «Бордо». В Англии три матча, из них два с участием лидеров. Ливерпуль выиграл у Миддлсбро дома 2-0, а Челси в гостях нанес поражение Вестхэму 4-1. Так что здесь теперь два лидера сыграли по 33 очка. У Манчестер Юнайтед 80... по 33 матча. У Манчестер Юнайтед 81 очко, у Челси 78. А за ними идут две команды, у которых в активе по 34 матча. Ливерпуль это, у него 64 очка, и Арсенал, у которого 62. Ну и 32-й тур национального чемпионата был сыгран в Италии. «Интер» проиграл «Роме», матч, который, ну, мог бы считаться главным, ключевым. 1-3 проиграл «Интер», но, естественно, он уже таковым не является, потому что у «Интера» 81 очко, у «Ромы» 68.
Матч, вы имеете в виду,
да.
Не является таковым.
Да. Но, матч, да, таковым не является, потому что, ну, до 13 очков сократилась разница, великое дело. «Лацио» сыграл в ничью 0-0, к нему чуть-чуть приблизился «Милан», который выиграл в гостях у «Асколи» 5-2, у «Лацио» таким образом 57 очков, а у «Милана» 53. Ну, вот это все, что касается футбола.
Олег, ну, времени совсем мало. Видимо, все-таки надо что-то о других видах спорта тоже сказать.
Ну, давайте скажем, что, например, первым участником второго раунда плей-офф Кубка Стэнли стал Нью-Йорк Рейнджерс. Он выиграл у «Атланты» 4-2 и таким образом всю серию выиграл со счетом 4-0. Остальные клубы еще борются. На чемпионате Европы в Страсбурге по тяжелой атлетике из трех наград, разыгранных вчера, две золотые медали у россиян. Это Сергей Петросян победил в категории 62 килограмма и Марина Шаинова в категории 58 килограммов. И еще женщины в одном виде состязались, это в весе до 63. Здесь победила Милене Делузян из Армении. Ну вот основные новости спорта мы назвали, хотя не все, конечно. Ну, что делать?
Спасибо большое, Олег. Напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы готовил мой коллега Олег Винокуров. Ну а я на этом завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехизин, продюсер программы Наталья Гуреева. Мне осталось лишь сказать нашим слушателям, что после выпуска новостей через 7 минут в программе «Радио Свобода» передача «С христианской точки зрения», как всегда, ее проведет Яков Кротов. Сегодня речь пойдет о катехизации. Что это такое, зачем нужно обучать вере, как обучать, все эти вопросы в прямом эфире в программе «С христианской точки зрения». Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Чемпионат Европы 2012 года пройдет в Польше и на Украине.
Голодовку объявили 16 человек.
Орал Гаиша говорила мне, что ей несколько раз угрожали по телефону.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За прошедший год в результате терактов погибли 66 израильтян.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044.
В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный